эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 декабря, в Сухуми Цхинвали 21 час, в Тбилиси 22, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске беспрецедентное решение Европейского суда по очередному чеченскому делу.
Не предупредив о начале операции, не предоставив гуманитарные коридоры для выхода из села, федеральная группировка начала обстрел из всего, что только можно представить.
Эксперты стран Южного Кавказа обсуждают документы сайта WikiLeaks.
Ясно, что это достаточно высококлассная операция, которая проведена очень профессиональной структурой.
Об этом и о многом другом в нашей программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Мексике проходит саммит, посвященный проблемам изменения климата. Власти Израиля надеются остановить распространение лесного пожара в окрестностях города Хайфы. Иран заявил, что приступает к обогащению полученного собственными силами оксида урана. В Мексике проходит очередной саммит, посвященный проблемам изменения климата, в котором примут участие президент Грузии Михаил Саакашвили и министр по защите окружающей среды и природных ресурсов Гуга Хачидзе. По словам Хачидзе, обязательства по Киотскому протоколу истекают в 2012 году. Поэтому на данном саммите должен быть разработан новый план действий, на основе которого развивающимся странам будет предоставлена финансовая помощь. По информации министра, странами Запада будет создан фонд, в котором будут аккумулированы 100 миллиардов долларов США, откуда в будущем средства будут перераспределены между развивающимися странами. Саммит в Мексике открылся 28 ноября. Президент и министр отбудут в Мексику сегодня, их визит продлится до 11 декабря. В Дагестане в ходе спецоперации убиты, по предварительным данным, не менее трех боевиков, погиб сотрудник ОМОНа. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, спецоперация проходит в селении Киров, аул Кизель-Юртовского района. Боевики блокированы в одном из домов. Спецоперация продолжается. Сегодня житель села Караджал, Восточная Грузия, расстрелял работников автозаправочной станции. Погибло три человека, еще один получил ранение, сообщает Грузия Онлайн. Сотрудники заправочной станции, которая в тот момент была закрыта, отказались обслужить автомобиль клиента, после чего водитель уехал и вернулся на автозаправку с автоматом. Он начал стрелять по работникам АЗС, после чего скрылся. Убийца объявлен в розыск. Один из двигателей самолета Ту-154, потерпевшего крушение в субботу в московском аэропорту Домодедово, работал вплоть до приземления. К такому выводу пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета, который проводит анализ показаний приборов, зафиксированных на так называемых двух черных ящиках авиалайнера. Ранее сообщалось, что самолет дагестанских авиалиний совершил вынужденную посадку после отказа всех трех двигателей, а также генераторов и навигационной системы. При приземлении самолет разрушился, погибли два человека, 87 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Израиля надеются остановить распространение лесного пожара в окрестностях города Хайфа. Как заявил представитель пожарных, полностью потушить огонь на склонах горы Кармель удастся через несколько дней, рассказывает Элла Котлер.
Ущерб от пожара оценивается в миллиарды шекелей, то есть около миллиарда долларов. На восстановление правительство выделило сегодня первый транш в размере 60 миллионов шекелей. На горе Кармель погибла уникальная экосистема. Выгорело 5 миллионов деревьев и 5 тысяч гектаров леса, посаженного и выращенного израильтянами с момента создания государства. Общественность уже начала сбор добровольцев через социальную сеть Facebook для возрождения лесов. Специалисты полагают, что на восстановление леса потребуется около 50 лет. Не все можно восстановить даже за полвека. Сгорела деревня художников Эйн-Ход, около половины жителей которой репатрианты из России. В ней погибла не одна частная коллекция произведений искусства, а также уникальный музей старинных музыкальных инструментов, в котором была самая большая коллекция на Ближнем Востоке. В стране раздаются призывы уволить министра внутренних дел Эли Ишая за недоразвитость пожарных служб, хотя он находится на посту меньше двух лет. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Иран заявил, что приступает к обогащению ранее полученного собственными силами оксида урана. Заявление руководителя иранского атомного ведомства Али Акбара Салихи прозвучало накануне переговоров иранской делегации с представителями шести ведущих мировых держав в Женеве. По словам Салихи, у Ирана больше нет проблем с поставками уранового концентрата, и он может полностью обеспечить себя ураном для нужд ядерной программы. Обогащенный уран может быть использоваться как в качестве ядерного топлива, так и для создания атомных боеголовок. Мировое сообщество добивается от Тегерана гарантии того, что его ядерная программа развивается исключительно в мирных целях. Аэропорты Испании вернулись к привычному расписанию после многочасовой необъявленной заранее забастовки авиадиспетчеров. В пятницу они отказались выходить на работу в знак протеста против ожидаемого решения правительства пересмотреть условия их работы, в частности, сократить зарплаты, рассказывает Виктор Черецкий.
По официальным данным, в результате забастовки не смогли воспользоваться авиатранспортом примерно 600 тысяч человек. Более суток в испанских аэропортах царил хаос. Авиакомпании одна за другой объявляли об отмене рейсов. Требования восстановить авиасообщение в отдельных местах перерастали в стычки с полицией. Совет министров принял декрет о переходе управления воздушным сообщением страны в руки армии. Поскольку военно-воздушные силы Испании не располагают персоналом, способным контролировать гражданские авиалинии, то декрет предписывает мобилизацию бастовавших авиадиспетчеров. Он предусматривает также в случае их отказа выполнять приказы военного командования применение к ним положений военно-уголовного кодекса. За отказ выполнять приказ полагается до 10 лет тюрьмы. Забастовка авиадиспетчеров началась стихийно после того, как в пятницу Совет министров принял решение пересмотреть условия их работы, что означает очередное уменьшение оплаты труда. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Ботюришвили. Переходим к главным темам. В четверг Европейский суд вынес решение по жалобе Абуева и другие против России. В суд обратились родственники 29 человек, погибших в селении Катыр-Юрт во время операции российской федеральной группировки 4 февраля 2000 года. Жертвам присуждена беспрецедентная компенсация, но самое главное, решение, принятое в пользу пострадавших, касается конкретных российских военачальников, отдавших приказ о проведении операции, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал», который представлял интересы родственников жертв, Александр Черкасов.
Это решение уникально двумя аспектами. Во-первых, если оно вступит в силу, Российская Федерация обязана выплатить родственникам заявителей 1 720 000 евро. Ни по одному чеченскому или российскому делу таких выплат не было. Во-вторых, у России были все шансы этого решения избежать. Дело в том, что 5 лет назад среди первых 3 выигранных мемориалом чеченских дел в Страсбурге была жалоба Исаева против России, поданная по той же самой Катыр-Юртовской спецоперации. Напомню, что с 30 января по 1 февраля 2000 года чеченские отряды вышли из блокированного федеральными силами Грозного и двинулись на юго-запад, к горам. Ночами они совершали переходы между селами, а днем прятались. Федеральное командование заметило это только 2 февраля и начало запоздалое преследование. Потом этот ситуативный дизайн был назван операцией «Охота на волков». 4 февраля село Катыр-Юрт было блокировано федеральной группировкой с 3 сторон. Туда пропустили боевиков и замкнули кольцо окружения. Ранее Катыр-Юрт был объявлен зоной безопасности, и там, кроме местных жителей, скопились тысячи беженцев. Не предупредив их о начале операции, не предоставив гуманитарные коридоры для выхода из села, федеральная группировка начала обстрел из всего, что только можно представить. Вплоть до вакуумных термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» и системы разминирования УР-77 «Змей Горыныч», которая выбрасывает пластитовую колбасу длиной в сотни метров и чуть ли не в тонну весом. С военной точки зрения операция провалилась. Боевики вырвались и ушли дальше в сторону гор. А среди жителей села было очень много погибших. По данным прокуратуры, 46 человек. Правозащитники называли большие цифры – до 150. И это был результат не ошибки, а операции, спланированной и осуществленной под руководством генералов Владимира Шаманова и Якова Недобитко. Российская военная прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. Страсбург решил иначе и 5 лет назад вынес решение по жалобе Исаева против России, которое, кроме выплаты компенсации, предусматривало расследование уголовного дела, наказание виновных и иные меры общего характера. В частности, изменение уставов, наставлений и учебных программ для офицеров с тем, чтобы они действовали не всеми имеющимися средствами, а исходя из норм гуманитарного права. Прямых ссылок на Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним в решении Европейского суда не было, но были близкие к тексту формулировки. За 5 лет ничего этого сделано не было. Более того, Шаманов и Недобитко получили повышение. Первый был назначен командующим объединенной группировкой в Чечне, второй стал командующим воздушно-десантными войсками. И теперь, через 10 с лишним лет после преступления и через 5 после первого решения, по Катаржурту России присудили выплату небывалого объема компенсации морального ущерба. Напомню, что в понедельник, 29 ноября, в Страсбурге было вынесено решение по делу о действиях той же группировки «Шаманова и Недобитка» в селе Гехичу 7 февраля 2000 года, сразу после Катаржурта. Россия, похоже, готова продолжать выплату налога на безнаказанность. Судить преступников не готова. Что ж, военные преступления не имеют срока давности, а прошло только 10 лет.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
Несмотря на то, что по информации УФСБ по Ингушетии между этим ведомством и жителями республики в последнее время налаживается сотрудничество, граждане продолжают обращаться с жалобами на произвол сотрудников силовых структур, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Если верить официальным пресс-релизам УФСБ по республике Ингушетия, самосознание местного населения заметно выросло. Раньше в сообщениях о результатах спецопераций, как правило, говорилось об информации, полученной оперативным путем. В последнее время информация чаще всего поступает от жителей республики. Так пишут в пресс-релизах. 22 октября в селении Плиево именно этот источник информации вывел спецназ ФСБ на подозреваемого Тачиева Ислама, который был убит при попытке его задержания. 23 октября в окрестностях селения Средние Чулки убиты братья Бековы. 18 ноября в селении Барсуки убиты 3 человека, также оказавшие сопротивление спецназу ФСБ. И еще 2 человека не пожелали сдаться и были убиты 25 ноября в лесном массиве около селения Плиево. Парадоксально, что анонимные информаторы вызывают больше доверия у представителей федеральных силовых ведомств, чем конкретные граждане, находящиеся при исполнении своих служебных обязанностей. По-прежнему поступают жалобы на сотрудников Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЮФО и СКФО, которые не допускают к своим подзащитным адвокатов из Ингушетии. Ранее мы уже сообщали о жалобах адвоката Гагиева и Хаматханова. В такой же ситуации оказалась их коллега, адвокат Яндиева, который не допускает к задержанному Юсупу Дзангиеву. Мотивация следующая. Подследственный не желает иметь адвокатов из Ингушетии и Чечни. И больше никаких объяснений. Ни письменного отказа Дзангиева, ни ссылок на статьи закона. Не в лучшем положении оказываются и сотрудники республиканского МВД и прокуратуры. В Ингушетии участили случаи похищения людей, предположительно сотрудниками силовых структур. Родственники похищенных за помощью в розыске обращаются в милицию и прокуратуру. Но там только разводят руками, мол, мы ничего не знаем и ни о каких задержанных не слышали. До сих пор не могут найти жителя Назрани Исраила Таршхоева, задержанного 18 ноября на глазах у сотрудников районного и городского отделов милиции, работавших на месте происшествия. В этот день неизвестные обстреляли машину на улице Арчакова. Таршхоев, живший неподалеку, пришел на место обстрела посмотреть, что произошло. И там же был задержан какими-то сотрудниками, которые подъехали на бронированной «Газели» без номерных знаков. 30 ноября его брат приходил в офис мемориала и просил помочь написать заявление в Совет Безопасности Республики, так как обращения в прокуратуру и МВД положительного результата не дали. По состоянию на 2 декабря местонахождение Таршхоева не установлено. Еще 2 человека, Гачханов Магомед и Коригов Аслан Гели, пропали при невыясненных обстоятельствах. Прокуратура и милиция и в этом случае говорят, что им ничего не известно о местонахождении Гачханова и Коригова. И, наверное, мало кто удивится, если через некоторое время молодые люди будут объявлены в розыск как участники НВФ. Именно так поступили в случае с похищенным 26 мая 2009 года жителем города Малгобек Идрисом Цыздоевым. По факту его похищения было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ. Руководство республики, республиканская прокуратура, также в курсе этого дела и держит его на своем контроле. По состоянию на 1 декабря местонахождение Идриса Цыздоева и лиц, причастных к его похищению, установить так и не удалось. Зато фотографию Цездоева можно увидеть на официальном сайте МВД по Республике Ингушетия в списке разыскиваемых по подозрению в совершении преступления.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. К другим темам. На уходящей неделе одной из главных тем, обсуждаемых в мировых СМИ, было обнародование интернет-сайтом Wikileaks очередной внушительной партии американской секретной дипломатической переписки. В 5 крупнейших газетах и журналах США, Великобритании, Германии, Франции и Испании появились публикации, основанные на новых материалах Wikileaks. Среди них были и документы, касающиеся Грузии. Обзор международной прессы на эту тему подготовили Александр Касаткин и Демис Паландов.
Сайт Wikileaks наконец-то разместил на собственном интернет-ресурсе первые 4 документа американских дипломатов из Тбилисского посольства. Первый документ относится к лету 2007 года. В нем посол США в Грузии Джон Тефт описывает давление России на Грузию. Дипломат передает опасения грузинских официальных лиц относительно желания России сместить президента Михаила Саакашвили и установить режим, лояльный Кремлю. Посол цитирует высокопоставленного сотрудника ФСБ России, который заявил, что не Абхазия и Южная Осетия являются целью России, а вся Грузия. Следующие 2 документа датированы 8 и 9 августа 2008 года. Это депеши Джона Тефта о начале войны. Собственно, оба документа полностью идентичны ранее опубликованным журналом «Русский репортер». И так как на радио «Эхо Кавказа» они обсуждались, мы на них сегодня останавливаться не будем. А вот 4-й документ весьма интересен. Посол Джон Тефт приводит аргументы для оснащения Грузии скромной, но открытой системой обороны. Дипломат указывает, что отказ от военного сотрудничества является успехом российской пропаганды, которая говорит об ускоренном перевооружении Грузии. Данную информацию посол опровергает. По его данным, Грузия потеряла 30% бронетехники, 40% произведенных в США оружий и 60% системы ПВО. По мнению посла, для стабилизации ситуации в Грузии необходимо начало открытой помощи в военной сфере. В американских дипломатических телеграммах говорится, что Россия обеспечила сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии ракетами «Град» и другим оружием, а также провела серию секретных операций с целью подорвать позиции Грузии в преддверии российско-грузинской войны, сообщает британская газета «Гардиан». Опубликованные телеграммы посла, вероятно, вновь всколыхнут острые до сих пор незавершенные дебаты по поводу того, кто же виноват в развязывании войны в 2008 году, пишет газета. Телеграммы явно говорят в пользу версии Саакашвили, резюмирует «Гардиан». На протяжении нескольких лет перед российско-грузинским конфликтом 2008 года и во время него американские дипломаты в своих оценках, передаваемых в Белый дом, некритично полагались на данные грузинского руководства, почти полностью игнорируя информацию из других источников, заключает на основе анализа материалов, опубликованных в Wikileaks, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Си.Джей Чиверс. По его мнению, в результате Вашингтон получал сведения, некоторые из которых по прошествии времени оказались сложными. Например, в одной из депеш говорилось: «Днем 7 августа заместитель министра обороны Бато Кутелия сообщил послу, что грузинские войска находятся в повышенной боевой готовности, но развертываться не будут. В это время тяжелая военная техника Грузии уже двигалась в зону конфликта. Причем люди из посольства лично наблюдали, как по шоссе в северном направлении движутся примерно 30 автобусов с людьми в униформе. И об этом даже сообщили в Вашингтон». Тем не менее, первоначальное впечатление американских дипломатов, о котором они доложили в Центр, состояло в том, что таким образом Грузия лишь демонстрирует свою решимость. В донесении не содержалось доказательств провокации со стороны осетин, а важность единственного независимого отчета, поступившего от военных наблюдателей ОБСЕ в Схинвале, была преуменьшена. Дипломаты продолжали полагаться на однобокую информацию, включая преувеличенные Грузией данные о количестве жертв и характеристики, которые Саакашвили давал действиям российской армии. В итоге подготовленная американцами грузинская армия была подвергнута уничтожению на поле боя и бежала, а Запад и Россия в значительной степени говорили на разных языках, пишет Чиверс. Эта ситуация, заключает он, обнажила некоторые опасности близких взаимоотношений.
Обзор международной прессы подготовили Александр Касаткин и Демис Паландов. И в продолжение предыдущей темы. Мои коллеги Андрей Бабицкий и Демис Паландов ведут беседу с политологами из Грузии, Армении и Азербайджана о материалах Wikileaks, касающихся стран Южного Кавказа.
Тема нашей сегодняшней программы – документы сайта Wikileaks и страны Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаги Кавакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении. Из Баку Ниджат Меликов, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Тбилиси Георгий Ламсадзе, журналист интернет-издания «Евразия.нет». Итак, я предлагаю для начала нашим экспертам определить некоторые узловые точки, самые важные документы, которые были рассекречены Wikileaks, самая важная информация, которая касается конкретно ваших стран. Хотелось бы услышать, почему вы считаете, что именно эта информация самая важная. Давайте начнем с Тбилиси. Георгий Ламсадзе, вам слово.
Самое главное в этом случае те документы, та информация, которая касается событий августа 2008 года. В каком-то смысле эти документы оправдывают ту позицию, которую поддерживается грузинская сторона.
А вы могли бы вот четко сформулировать, да, в чем заключается эта официальная позиция Тбилиси?
И можно ли эту позицию резюмировать в двух словах: «Войну начала Россия»?
Ну, я думаю, вот ставить вопрос так было бы натяжкой. Вопрос ставится так, что война не входила в планы Грузии. Это слова американского посла в Грузии Джона Тефта, и эти слова приводятся в этих документах.
Георгий, действительно, Джон Тефт говорит об этом, но он говорит, ссылаясь на мнение Михаила Саакашвили. Вообще, как выясняется, по документам собственных источников информации, кроме как сведений, которые предоставляют властями Грузии, представителями грузинских властей, у посла нету. И он передает их не в критическом ключе. Он просто рассказывает о том, что ему сказал президент, что ему сказал министр. И, в общем, не выражает никаких сомнений в адекватности, аутентичности этой позиции.
В каком-то смысле вы, конечно, правы. Большая часть информации, которую приводит сам Джон Тефт, опять же, идет со стороны грузинского правительства. Но в то же время есть его собственные соображения, он не только пересказывает слова официальных властей. В любом случае, вот грузинская медиа, грузинская власть именно использовала эти документы в этих целях. Но в любом случае, с точки зрения Грузии, Тбилиси в этом случае такова, что вот эти слова, эти письма посла оправдывают Грузию в каком-то смысле. Не в том смысле, что, может, войну именно начала Россия, но то, что Грузия не намеревалась в тот момент атаковать Цхинвали.
Хорошо, спасибо, Георгий, теперь давайте послушаем нашего бакинского эксперта Ниджата Меликова.
Было интересно, конечно, услышать об отношениях Азербайджана с тремя близкими региону странами: Иран, Турция и Россия. Я не считаю, что Wikileaks откровение, так скажем, да, Wikileaks являются каким-то более-менее сенсационным событием.
То есть важных документов там не было вообще?
Во всяком случае, ту информацию, которую сегодня преподносят как нечто сенсационную, как нечто совершенно неожиданную, я не услышал.
А скажите, но вот эти, резкие, недружественные высказывания, действительно, Алиева в адрес Ирана, Турции и даже России?
Вообще? Понятно. Вот с Ирана начнем, пожалуй. Резкие заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Ирана, собственно говоря, никакой резкости не услышал. Намного резок, по-моему, был президент Ирана, когда участвовал в Бакинском саммите, скажем так, резок по умолчанию, да? Когда журналист ему задает вопрос, поддерживаете вы территориальную целостность Азербайджана, и он говорит, что я не хочу комментировать этот вопрос. Это как, по-вашему, более резкие заявления Ильхама Алиева или все-таки Ахмеднеджад?
Хорошо, давайте перейдем Ереван. Гаги Кавакян, вам слово.
Стержневым для Армении, наверное, можно считать пока один документ. Это файл, где было сказано, что в кулуарах ООН Хиллари Клинтон выразила свое недовольство президенту Армении Сержу Саркисяну по поводу того, что в 2004-2005 году из Армении в Иран поступило легкое стрелковое вооружение и так совершенно непонятная формулировка «и ракеты». Это единственный какой-то повод для каких-то разговоров в Армении. Но мы ждем новых поводов, потому что обещали, что буквально на днях будет 1765, если не ошибаюсь, файлов по Армении. Может, там будет что-то также очень интересное. Что касается иранской сделки, то ясно, что Армения в данном случае могла выступать посредником. Мы не производим такого рода оружие, и, кстати, у самих, видимо, нехватка. То есть была чисто посредником транзитной территории, поэтому Армения становится еще более неловкое положение. Она должна по возможности скрывать, кто же был поставщиком этого оружия. Но это единственное, что сегодня пока идет по Армении более-менее, скажем, скажем так, жареная.
Гагик, спасибо большое. Вернемся в Тбилиси. Георгий Ламсадзе, скажите, вот вчера выступала Юлия Латынина, которая сказала, что в документах Wikileaks она обнаружила все доказательства ее знаменитой теории о 200 километрах танков, которые вошли в Южную Осетию, что и побудило Михаила Саакашвили начать атаку на Цхинвали. Вот вы обнаружили подтверждение вот этой информации в документах Wikileaks?
Давайте скажем так. Я так прямо вопрос не могу поставить, потому что вот в информации, опубликованной в Wikileaks, таких прямых ответов на прямые вопросы нету. В документах есть определенная информация, которая оправдывает частично грузинскую трактовку, но вот поставить вопрос так, как это именно поставила Юлия Латынина, я бы, опираясь на эти документы, я бы не мог. Важно то, что сам как бы вопрос, кто начал войну, я думаю, что это очень узкий такой вопрос, который, если мы будем так смотреть на вещи, мы как бы никогда не поймем толком, что произошло в Грузии 2 года назад. Это вопрос интерпретации, и эти документы, и отчет о Левине, и все другие документы.
Подождите, Георгий, можно я вас прерву на секундочку? Это Андрей Бабицкий.
Георгий, да, пожалуйста.
Вы считаете, что ответ на вопрос, кто начал войну, вообще не имеет значения? Что надо какие-то иные обстоятельства рассматривать? Ну, собственно, Михаил Саакашвили говорит Тефту, что его вынудили, Тефт аккуратно эти слова фиксирует в своей телеграмме. Вот, мы знаем, что элемент провокации, несомненно, был. Но, в общем, сегодня, во-первых, грузинская страна вновь ставит вопрос о том, что начала войну России, основываясь на этих документах. Россия, значит, продолжает утверждать обратное. Надо заходить совсем с другой стороны к этой проблеме или что? Или эти документы не дают возможности вообще ответить на этот вопрос?
Я думаю, то и другое. Вся тема, так как обсуждается война 2008 года, вот кто именно первый выстрелил, это дает слишком много возможностей для интерпретации. То есть вот Талевини, например, считает, что поводом для войны послужила атака на Цхинвали, грузинская сторона считает, что поводом для войны послужила атака на грузинские села со стороны южно-осетинских сепаратистов и так далее. Я считаю, что каждый человек, исходя из того, какие у них политические интересы, могут и эти письма, и то, что было до сих пор опубликовано в связи с войной, интерпретировать в свою пользу, то есть использовать аргумент как аргумент.
Да, спасибо, Георгий. И у меня вопрос Гагику Авакяну. Естественно, мы не могли просмотреть все документы, которые были выложены и выкладываются в настоящий момент. Гагик, скажите, пожалуйста, видели ли вы, смотрели ли вы документы, которые касались конкретно Нагорно-Карабахского урегулирования?
Нет, документов, те, которые были так или иначе связаны с Карабахом, абсолютно никакой информации, даже эмоциональной какой-то окраски не несли. Версий много. Единственное, что ясно, что это достаточно высококлассная операция, которая проведена очень профессиональной структурой.
Спасибо, Гагик. И я предлагаю Неджату Меликову и Георгию Ламсадзе ответить, собственно, очень кратко на последний тезис Гагика Авакяна о том, что это работа какой-то высокопрофессиональной спецслужбы. Георгий Ламсадзе, вы тоже так считаете?
Ну, я бы так не сказал, как бы я просто не знаю, поэтому сложно сейчас об этом говорить. Я согласен с Гагиком в том, что этот скандал, он чуточку преувеличен в случае южнокавказских республик.
Спасибо, Георгий. Неджат, да. Меликов, ваш взгляд на ситуацию?
Я не считаю, что это провокация какой-то высокопрофессиональной структуры и так далее. Я просто могу предполагать, что была, может быть, попытка как-то создать какой-то инструмент для регулирования уже не внутреннеполитических событий, а вообще геополитических событий и процессов. То есть, может быть, Wikileaks служили этому.
Демис, если позволите, я два слова скажу, что я думаю. А мне кажется, что, в общем, здесь никакой профессиональной работы не видно, потому что у всего этого слива очень аморфное тело. Он не канализирован, он не бьет по целям. И в этом смысле, мне кажется, очень справедливым оценка американской администрации, главы этого сайта, она назвала его анархистом.
Я предлагаю завершить нашу программу. Она была подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. И экспертами у нас сегодня были из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», из Баку Неджат Меликов, политический обозреватель газеты «Зеркало», и из Тбилиси Георгий Ламсадзе. журналист из интернет-издания Евразия.нет. Вел программу Демис Паландов.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 22 часа 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И слушайте во второй части нашей программы. Саммит ОБСЕ в Астане считают провалившимся.
По части повестки дня саммит оказался совершенно неподготовленным. По крайней мере, спорные вопросы не были разрешены предварительно, как это бывает на международных форумах такого уровня.
Футбольная команда «Алания» накормит малоимущих.
На фоне успешно выступающих команд из соседних республик, ее проигрыши переживаются особенно остро.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В Мексике проходит очередной саммит, посвященный проблемам изменения климата, в котором примут участие президент Грузии Михаил Саакашвили и министр по защите окружающей среды и природных ресурсов Гуго Хачидзе. По словам Хачидзе, обязательства по Киотскому протоколу истекают в 2012 году, поэтому на данном саммите должен быть разработан новый план действий, на основе которого развивающимся странам будет предоставлена финансовая помощь. По информации министра, странами Запада будет создан фонд, в котором будут аккумулированы 100 миллиардов долларов США, откуда в будущем средства будут перераспределены между развивающимися странами. Саммит в Мексике открылся 28 ноября. Президент и министр отбудут в Мексику сегодня, их визит продлится до 11 декабря. В Дагестане в ходе спецоперации убиты, по предварительным данным, не менее 3 боевиков, погиб сотрудник ОМОНа. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, спецоперация проходит в селении Киров-Аул Кизельюртовского района. Боевики блокированы в одном из домов. Спецоперация продолжается. Сегодня житель села Караджала, Восточная Грузия, расстрелял работников автозаправочной станции. Погибло 3 человека, еще один получил ранение, сообщает Грузия Онлайн. Сотрудники заправочной станции, которая в тот момент была закрыта, отказались обслужить автомобиль клиента, после чего водитель уехал и вернулся на автозаправку с автоматом. Он начал стрелять по работникам АЗС, после чего скрылся, убийца объявлен в розыск. Один из двигателей самолета Ту-154, потерпевшего крушение в субботу в московском аэропорту Домодедово, работал вплоть до приземления. К такому выводу пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета, которые проводят анализ показаний приборов, зафиксированных на так называемых двух черных ящиках авиалайнера. Ранее сообщалось, что самолет дагестанских авиалиний совершил вынужденную посадку после отказа всех 3 двигателей, а также генераторов и навигационной системы. При приземлении самолет разрушился, погибли 2 человека, 87 пострадали, 3 из них в тяжелом состоянии. Причины произошедшего устанавливаются. Иран заявил, что приступает к обогащению ранее полученного собственными силами оксида урана. Заявление руководителя иранского атомного ведомства Али Акбара Салихи прозвучало накануне переговоров иранской делегации с представителями 6 ведущих мировых держав в Женеве. По словам Салихи, у Ирана больше нет проблем с поставками уранового концентрата, и он может полностью обеспечить себя ураном для нужд ядерной программы.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. А мы продолжаем нашу программу. Завершившийся в пятницу саммит ОБСЕ в Астане некоторые эксперты уже назвали самым заметным провалом этой международной организации. Камнем преткновения стал вопрос о Грузии, в защиту интересов которой выступили многие государства, члены ОБСЕ. О заключительном дне саммита наш корреспондент Олеся Вартанян.
В Астане утвердили финальную декларацию двухдневного саммита ОБСЕ. Об этом с ударом деревянного молотка объявил председатель заседания. Последовали жидкие аплодисменты. Весь день дипломаты обсуждали отдельные части документа, и дискуссии проходили не самым простым образом. Некоторые аналитики предсказывали полный провал астанинского саммита ОБСЕ. Несмотря на внешне безупречную организацию, ультрасовременная архитектура с элементами традиционного стиля, богатая кухня и полупустой, вычищенный до блеска город по части повестки дня саммит оказался совершенно неподготовленным. По крайней мере, спорные вопросы не были разрешены предварительно, как это бывает на международных форумах такого уровня. Разногласия между мировыми лидерами проявились уже в первые часы начала саммита во время публичных выступлений. Вопросу о конфликтах в Грузии суждено было стать лакмусовой бумажкой для выявления этих противоречий. В течение 2 дней лидеры нескольких западных стран напрямую говорили России, что она совершила ошибку, признав независимость Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев не стал скрывать своего недовольства во время выступления главы Госдепа США Хиллари Клинтон. Выглядевший спокойным, Медведев при упоминании Грузии вдруг скрестил руки. Чуть позже на его лицо наползло выражение недовольства, и он начал делать глубокие вздохи. Как позже написала российская пресса, почти сразу после этого выступления Медведев потребовал подготовить самолет, чтобы немедленно покинуть Астану, несмотря на метель, которая серьезно ухудшила условия вылета. Утром главы стран пришли продолжать саммит с полным осознанием того, что им предстоит пережить тяжелый и длинный день. Мало кто уже слушал выступавших. Зал заседания был почти пуст. При такой ситуации никого не удивило, что пресс-конференция с участием президента Назарбаева, назначенная на 10 утра, так и не состоялась. Часа через 2 журналисты начали волноваться. Еще через час из зала переговоров вышел глава российского МИДа Сергей Лавров. Одетый в пальто, он направился к выходу. В попытках выяснить, что происходит, к нему бросились грузинские журналисты. Уже у выхода Лавров сказал, что никакой декларации российская делегация подписывать не собирается. Никто не будет подписывать, даже сообщение. Саакашвили подвел итог Лавров, покидая здание. Позже, даже если журналистам удавалось случайно прозвониться до членов делегации, те отказывались от комментариев, ссылаясь на продолжающиеся переговоры. Объявление итогов откладывалось уже в 5-й раз, когда вслед за Лавровым зал заседания начали покидать сначала главы делегации, а потом и их заместители. На все вопросы репортеров они отвечали без комментариев. Сотни журналистов часами сидели в огромном пресс-центре, ожидая хоть какую-то деталь дискуссии за закрытой дверями. Возможный скандальный провал саммита предсказывали еще много месяцев назад. Финский глава МИДа Александр Стуб, председательствовавший в ОБСЕ во время августовской войны, в начале этого года в интервью «Радио Свобода» сказал, что не видит смысла проводить съезд мировых лидеров в ситуации, когда между сторонами есть категорическое несогласие по отдельным вопросам. А некоторые журналисты уже назвали происходящее в Астане провалом миротворческого саммита. Все это может стать серьезным ударом по имиджу всей международной организации.
Это был рассказ Олеси Вартанян, а теперь послушайте комментарий на эту же тему политолога Сергея Маркетонова.
Ожидание праздника важнее самого праздника. Эту старую истину подтвердил саммит ОБСЕ в Астане, завершившийся 2 декабря. Событие в Астане было отнюдь не рядовым. Как-никак, а это второй саммит ОБСЕ за 11 лет, начиная со Стамбульского форума 1999 года. И свои планы на него строили многие, включая Грузию с Россией. Если в Тбилиси всерьез рассчитывали развить свой ноябрьский успех, прежде всего итоги саммита в Лиссабоне, то Москва планировала закрепить позитивные итоги, которые были сделаны в процессе перезагрузки отношений с НАТО и Соединенными Штатами. Астанинская декларация, принятая по итогам саммита, не устроила никого из участников форума ОБСЕ. Общие обтекаемые фразы о пространстве безопасности от Ванкувера до Владивостока, клятвы верности международному праву, принципам ООН и ОБСЕ. Для Грузии, Молдовы и Азербайджана нет столь необходимых формулировок касательно территориальной целостности и оккупации. Страны новой Европы не смогли увидеть в итоговом документе работающих гарантий безопасности. А Россия была откровенно раздражена оценками ее действий по признанию Абхазии и Южной Осетии, которые в итоговом документе не нашли отражения, но интенсивно обсуждались. При этом конкретные реакции представителей Москвы на то или иное высказывание выглядело вполне по-кавказски, эмоционально. Взять хотя бы демарш Сергея Лаврова. Ни по одному из неразрешенных конфликтов не было предложено никаких принципиально новых инициатив. Но можем ли мы на этом основании полагать, что саммит в Астане стал лишь пустым сотрясанием воздуха? Думаю, что спешить с ответом на кажущийся очевидный вопрос не стоит. Во-первых, данное мероприятие стало очередной серьезной внешнеполитической презентацией Казахстана. Эта республика стала первой постсоветской страной, которая заняла председательское кресло в ОБСЕ. И из этой ситуации Астана хочет извлечь выгоду для себя. С одной стороны, посредством ОБСЕ актуализировать западный вектор своей политики, европейский в первую очередь, а также обозначить себя как самую западную страну на постсоветском Востоке и как государство, являющееся наиболее состоятельным, надежным и предсказуемым во всей Центральной Азии. Во-вторых, провалившийся праздник миротворчества показывает, что оно находится в системном кризисе. Спору нет, это негативный итог Астанинского саммита, но это тоже итог, который надо серьезно осмысливать. К сожалению, в последние годы миротворчество оказалось заложником дипломатии форумов и саммитов. Между тем, такой формат не дает никакой возможности для поиска схем мирного регулирования. Все участники форумов заняты пиаром и производством впечатлений на прессу и самых влиятельных в кавычках избирателей в своих государствах. В таких условиях невозможно торговаться и договариваться о том, какие уступки можно совершить в ответ на уступки твоего визави. Вряд ли способны сдвинуть урегулирование с мертвой точки и заявление о каких-то жестких принципах, будь то территориальная целостность или национальное самоопределение. Но казалось бы, уж сколько раз дипломаты всех стран, ставя статусный вопрос впереди переговорной динамики, садились в калошу. Так было и в ходе обсуждения планов Примакова по Абхазии и Карабаху или плана Бодана относительно грузино-абхазского конфликта. Да нет же, снова, те же формулировки, которые одной стороне кажутся недостаточно радикальными, а другой чересчур умеренными. Астана снова показала, что у больших игроков нет понимания ценности тактики малых дел и стремления отказаться от разового масштабного решения вопроса. Между тем, решение вопроса, если это, конечно, не пресловутый эндлёзунг, это долгий и кропотливый процесс, который приводит к определению статуса лишь в финале, но никак не на старте. Впрочем, конфликты на постсоветском Кавказе или в Молдове – это лишь частные случаи, которые показывают, что роль ОБСЕ сегодня не может оставаться той, что была когда-то провозглашена в 1975 году в столице Финляндии. Того хельсинского мира, благодаря которому и возникла данная международная структура, более не существует. Более того, даже после распада СССР в 1991 году на постсоветском пространстве проходит уже вторая волна пересмотра его итогов. И события в Грузии, Киргизии и даже на Северном Кавказе – проявление этого. Между тем, с итогами первой волны, похоже, еще не до конца разобрались, не осознав в частности тех причин, которые были заложены в ней для событий 2004-2010 года, в первую очередь для разморозки конфликтов. Таким образом, саммит ОБСЕ снова подтвердил тезис о том, что с новыми идеями и системным осмыслением вызовов европейской безопасности, в широком смысле этого понятия, сегодня дефицит. И как его преодолевать, похоже, не знают ни великие державы, ни малые страны.
Это был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Представители власти в Северной Осетии дали неожиданно позитивную оценку трагическому для футбольных болельщиков событию – переходу футбольного клуба «Алания» в более низкую подгруппу. Рассказывает Жанна Тарханова из Владикавказа.
Владикавказская «Алания», покинув премьер-лигу, сильно огорчила своих болельщиков. Но в то же время, судя по отдельным высказываниям некоторым республиканским чиновникам, стало от этого только легче. В беседе с корреспондентом интернет-ресурса «15 регион» министр финансов Северной Осетии Вячеслав Воронин отметил, на прошедшем заседании парламента бюджетные расходования на содержание футбольного клуба в 2011 году были сокращены с 300 миллионов до 233,5 миллиона рублей. Освободившиеся средства будут израсходованы на социальные нужды. 20 миллионов рублей выделены на льготное обеспечение лекарствами, 30 миллионов на организацию школьного питания, 1,5 миллиона рублей на молочную кухню, еще 15 миллионов направлены на поддержку детско-юношеской спортивной школы. Конец цитаты. Поскольку у населения Северной Осетии и у многочисленных беженцев, проживающих на ее территории, социальных проблем хоть отбавляй, и денег на них хронически не хватает, некоторые мои собеседники предположили, что прежде «Алания» выступала в первенстве именно за счет нуждающихся в льготном обеспечении лекарств людей, школьников и неимущих родителей. Мой собеседник Эльбрус Сацаев сказал, что в создавшихся социально-экономических условиях футбольный клуб «Алания» в нынешнем виде республике не нужен.
В результате этого республика никаких дивидендов не приобретает. Видимо, мы не доросли до такого уровня, чтобы у нас вот была достойная команда, преимущественно составленная из футболистов, выходцев из числа вот жителей Северной Осетии. Даже у какой-то части населения вот вижу злорадство. Команда не должна вызывать у значительной части населения злорадство, если бы она действительно носила копилку вот даже социально-экономического развития общества какую-то свою лепту.
Другой мой собеседник, Георгий Чочев, признает важность финансирования социальных статей, но все же о неудачах Алании сожалеет.
Несмотря на то, что в словах министра есть рациональное зерно, я все-таки считаю, что то, что Алания выбыла из высшей лиги, это для нас, для республики, для нашего общества местного, это все-таки...
По мнению моего собеседника, долгие годы Алания являлась единственной северокавказской футбольной командой в высшем дивизионе. И теперь на фоне успешно выступающих команд из соседних республик ее проигрыши переживаются особенно остро. Некоторые собеседники поделились со мной неофициальной информацией о том, что Алания в ближайшем будущем может стать частным клубом. Якобы уже известно имя возможного будущего владельца остинской команды, который намерен выкупить клуб у республики. Не исключено, что после смены собственника футбольного клуба «Алания» пенсионеры и малоимущие люди заживут в республике лучше. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В субботу в Венском аэропорту по запросу бельгийской прокуратуры был арестован чеченец, подозреваемый в принадлежности к террористической группе, планировавшей подрывы объектов НАТО в Бельгии. Аресты проходят в Европе уже в течение 2 недель. В обстоятельствах бельгийского дела попытался разобраться Магомед Тареев.
Европа увидела их настоящее лицо. Пусть теперь европейцы приобретают опыт сожительства с чеченцами. Доки Умарову сорвали европейский призыв. Европа наконец узрела, что нет различий между афганскими талибами и боевиками на Северном Кавказе. Такими торжествующе злорадными высказываниями уже неделю забиты российские интернет-форумы и блоги. Причиной столь бурной реакции стал арест 25 человек, подозреваемых в организации подготовки террористических актов на территории Бельгии и вербовки боевиков для Эмирата Кавказ. Операции по задержанию подозреваемых в терроризме прошли одновременно в 3 странах Евросоюза – Германии, Бельгии и Нидерландах. Среди задержанных 2 чеченцев, один из которых проживал в Бельгии, в Антверпене, другой в Германии, в городке Ахен. Остальные – марокканцы, относительно гражданства которых в бельгийской прессе нет единодушия. По одним источникам они являются гражданами Марокко, по другим – Бельгии. Буквально через день после задержания были отпущены 16 человек, потом еще 2. На данный момент под стражей остаются 7, включая 2 чеченцев. Официально рассмотрение их дела перенесено по просьбе их защиты на 7 декабря. По информации, предоставленной Федеральной судебной полиции Бельгии, обвинение строилось на планах совершения международной террористической группой террористического акта в Бельгии, который якобы обсуждали между собой задержанные в интернете. Цель нападения именно на момент ареста еще не была выбрана. Второй пункт обвинения – вербовка добровольцев для Эмирата Кавказ. Основой обвинения послужила информация с сайта Ansar.info, на котором и обсуждались все вопросы, касающиеся террористических атак в Европе и отправки в Чечню добровольцев и материальной помощи лидеру вооруженного подполья Доки Умарову. По мнению многих беженцев, задержанные оказались в тюрьме за чрезмерную болтливость в интернете. Действительно, в интернет-баталиях сетевые муджахеды являют чудеса доблести и героизма. Если следить по форумам, то часто становится неясно, что эти бескомпромиссные сторонники исламской революции нашли в Европе. Их место на полях мирового джихада. Но по большей части борцы за чистоту ислама в реальности никакого отношения к Эмирату Кавказ не имеют. И живут теми же страхами, которые свойственны общине кавказских беженцев в целом. Никто ни в Бельгии, ни в Германии, за исключением ближайшего круга друзей и знакомых, не знает задержанных чеченцев. Никакой общественной активности они не проявляли. Сайт Ansar.info англоязычный. Следует учитывать, что среди проживающих в Европе, исключая, естественно, Британию, количество беженцев с Кавказа, владеющих английским языком, невелико. Скорее всего, знатоки английского из Чечни решили ознакомить братьев-мусульман из других стран с героической деятельностью муджахедов Эмирата Кавказ, чем и привлекли к себе внимание органов безопасности. Конечно, сложно сейчас говорить об обоснованности выдвинутых обвинений, но учитывая обстоятельства жизни чеченских беженцев, ситуация представляется по меньшей мере странной. Среди обосновавшихся в Европе кавказских эмигрантов публичное обсуждение планов сбора помощи вооруженному подполью, либо отправка добровольцев на фронт, а тем более призыв начать джихад в Европе, воспринимаются либо как откровенная провокация, либо как признак тяжелого душевного расстройства. По рассказу одного беженца из Франции, на юге страны, после окончания региональных соревнований по борьбе, в центр зала вышел человек с тетрадкой и ручкой и произнес пламенную речь в поддержку вооруженного подполья. После этого он предложил тут же организовать сбор средств для помощи сражающимся. В зале воцарилась гробовая тишина. Уже на улице к нему подошли несколько беженцев и обвинили его в мошенничестве и работе на спецслужбы России. В результате сборщик средств был вынужден бежать, спасаясь от скорой расправы. Причины скрывать свои симпатии к кавказским муджаидам у беженцев достаточно. Многие хорошо знают историю Ахмеда Чатаева, бывшего представителя Доки Умарова в Европе. Проживая в Австрии и имея политическое убежище, он выехал на Украину и был там арестован по запросу российских властей. В итоге украинские власти передали Чатаева Грузии, в которой против него давно уже было возбуждено уголовное дело. Такой поворот уберег главного европейского салафита от возвращения на историческую родину. Беженцы считают, что в случае, если службы безопасности в Европе заподозрят их в связи с северокавказским подпольем, они тут же могут быть лишены убежища и экстрадированы в Россию. Ничего хуже большинство из них представить себе не в состоянии. Поэтому даже те, кто в душе поддерживает Эмират Кавказ, предпочитают репутацию плохих мусульман в Европе статусу обитателя тюрьмы или могилы. Всеобщая атмосфера подозрительности стала неотъемлемой частью жизни кавказских эмигрантов. После убийства в Вене бывшего охранника Кадырова, слухи об эскадронах смерти в Европе обрели видимое подтверждение, и доверие беженцев друг к другу сведено к минимуму. Большинству арабских мусульман, с которыми сталкиваются кавказцы в Европе, почти ничего не известно о Кавказе и о продолжающейся там войне. Религиозная кавказская молодежь, сталкиваясь с таким отношением со стороны братьев-мусульман к джихаду на Кавказе, испытывает глубокое разочарование в идее исламского единства.
Рассказывал Магомед Тариев.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Легендарный грузинский литературный журнал «Цискари», на страницах которого в разные времена опубликовались знаменитые грузинские писатели и поэты Илья Чавчавадзе, Акаки Церетели, Нудар Думбадзе, Джабу Амириджиби, возобновил свое существование. И это большая радость для любителей грузинской литературы. Тем не менее, счастливую судьбу этого издания, к сожалению, не могут повторить другие, не менее популярные газеты и журналы. Рассказывает Эдита Бадасян.
Новой жизни старого журнала «Цискари» в Грузии ждали все, для кого литература и искусство – неотъемлемая часть существования. В самом деле, в мире не так уж много изданий, которые выдержали бы испытания временем. Журнал в возрасте, ему уже 160 лет. Главный редактор «Цискари» Заур Каландия уверен, что изданию не придется заново завоевывать популярность, его любили и ждут.
Фактически, все наиболее читаемые авторы печатаются у нас, потому что «Цискари» – это традиция, которая работает. Например, писатель Гурам Дачанашвили, когда он допишет свою повесть, опубликует ее в первую очередь у нас, потому что он вырос в Цискари. Мы работаем над тем, чтобы искать и новых авторов, ведь конкуренция должна быть во всем, и это хорошо.
Своим возрождением журнал обязан бизнесмену Сергию Какалашвили, вложившему немалые средства, чтобы вдохнуть в журнал новую жизнь. Однако, к большому сожалению, это пока едва ли не единичный случай, когда появляется возможность спасти старое издание. Другие, не менее интересные и любимые читателям журналы либо уже закрылись, либо медленно умирают. Как еще одно старинное издание, известный детский журнал «Накадули», который существует с 1904 года. Сегодня он бедствует, пребывает на грани закрытия, но так и не находит своего покровителя. Главный редактор Манана Гелашвили говорит, что сотрудники работают на голом энтузиазме.
Ну, финансирования никакого нет, журнал сам себя содержит и только. Насчет зарплаты и всего остального речи нет.
Действительно, залог успеха и долголетия любого издания напрямую связан не только с качеством литературного содержания, но и с финансами. По словам редактора журнала «Литературная палитра» Заала Чхеидзе, почти у всех литературных редакций, которых в Грузии около 10, есть проблемы с финансированием, поскольку себя они не окупают.
С финансовой точки зрения мы ограничены в выдаче гонораров и в привлечении к нашему журналу новых авторов. Ни у нас, ни в других периодических литературных изданиях не платят гонорары, которые отвечали бы элементарным потребностям.
То, что писательский труд оплачивается скудно, подтверждает и известный в Грузии поэт и писатель Шота Яташвили.
Очень мало литературных изданий. Если есть, то очень минимальные гонорары, и эти гонорары с большим опозданием дают, и надо ждать 3-4 месяца, и там какие-то копейки дают.
Однако есть и редкие исключения из правил, финансируемые государством издания. Литературную газету содержит Министерство культуры и охраны памятников Грузии, поэтому ее редактор Иракли Джавахадзе на финансовые проблемы не жалуется, однако сетует на малый спрос.
В Грузии население маленькое, а литературу вообще читает еще меньше человек. Меня финансируют, поэтому у меня нет такой проблемы. Моя газета стоит 50 тетра. То есть журналы 3-4 лара стоят. А для людей это уже дорого, понимаете? И когда у человека нет денег для хлеба, он не может купить литературный журнал.
Счастливый конец истории с Цискари, к сожалению, вряд ли в состоянии затмить общую печальную картину бедствия многих периодических изданий в Грузии. И все же очень хотелось бы верить, что любовь грузинского читателя, взрослого или маленького, поможет этим изданиям найти своего покровителя и обрести стабильность существования. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Современный армянский рок – это не только музыка, рассчитанная на массового слушателя. Группа «Догма» исполняет свои композиции не для многотысячных аудиторий. Ее музыку ценят профессионалы. Любит эту группу и корреспондент армянской службы Татавик Лазарян. Она подготовила свой рассказ об одной из песен этой группы.
Чистый глубокий вокал Зары, мощные гитарные и басовые партии, этнический первобытный дух и многолетный опыт музыкантов. «Догма» – одна из редких групп в Армении, которая играет в стиле фолк-метал. Этой песне дали название «Ренессанс». И свой первый видеоклип группа сделала именно под эту композицию. Хотя то, что происходит на экране, сложно воспринимать как обычный клип. Это скорее маленький фильм, по ходу которого разворачивается удивительное представление, в котором играют артисты кукольного театра. Но по крошечной сцене двигаются не куклы, а о прихотливом переплетении человеческих судеб рассказывают руки. Как и все остальные песни «Догмы», композиция «Ренессанс» исполняется на армянском. Но перевод не нужен, не правда ли? Голос вокалистки словно приходит из другой реальности, где слова второстепенны, а музыка, напротив, является сосредоточием смыслов. Каждый может, вслушавшись, вдруг понять что-то про каждого из нас, про наши встречи, разлуки, возвращения. Так что, если у вас появится желание узнать что-то новое и не совсем обычное про собственную жизнь, любовь, прочертить путь возрождения из праха ежедневных забот, слушайте эту песню. Но не только ее. Слушайте «Догму». Oh, Название композиции «Ренессанс» звучит как символ. Группа родилась в 2007 году, но это было второе рождение. Можно сказать, что «Догма» сумела продлить жизнь группы МДП, из пепла которой она и восстала. В самые скудные для армянского рока времена МДП продолжала хранить традиции высокого исполнительского мастерства, которое перешло по наследству к «Догме». Мини-фильм к песне – это первый клип «Догмы». И только совсем недавно увидел свет первый ее альбом. Несмотря на это, группа оценивается, может быть, не массовым слушателем, но в профессиональных кругах, как состоявшийся музыкальный коллектив со своей узнаваемой и оригинальной манерой. Это была Татевик Лазарян с рассказом об одной из песен группы «Догма». На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Слушайте и читайте наши материалы на сайте echokavkaza.com. Там же, на форуме, вы можете обсудить эти материалы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Боджоришвили. До завтра. Всего вам доброго.